Слава Богу! Мы сегодня будем иметь участие в преломлении хлеба. И, конечно же, я верю в это абсолютно, что если Дух Святой, Он нам не открывает того, что Бог хочет нам дать, того, что Бог вложил в это служение, мы ничего не получим. Потому что мы понимаем, что без Святого Духа верующий человек не может ни возродиться к жизни вечной, ни идти путем освящения, потому что это невозможно, ни совершать каждодневное хождение на этой земле. Мы ничего не можем на самом деле без действия Духа Святого. И поэтому молитесь и просите, чтобы Дух Святой, Господь, Он благословлял и помогал нам в этом служении, потому что в нас еще самих достаточно того, что противится Богу. Вокруг нас еще достаточно того, что противится Богу. Поэтому получить благословение непросто, братья и сестры. Это не просто что-то такое, что вот так вот приходит и все. Потому что Библия, она так не показывает. Вот служение Авраама, помните, когда между ним и Богом совершался завет, мы понимаем, что Господь тогда входил с ним в завет. Вы помните, когда Авраам там находился, он даже уснул. Вы помните, тогда прилетали вороны, птицы, чтобы поклевать вот это благословение, вот эту жертву. То есть всегда есть что-то противящееся, противодействующее. Поэтому наша жизнь, она и есть борьба между духом и плотью. Наша жизнь – это жизнь борьбы. И если мы не понимаем так, то, скорее всего, нам будет сложно и непонятно, если мы будем думать, что Бог нам все принесет на блюдечке. Так не получается, и Библия так она, в общем-то, и не показывает. Я хотел бы сегодня тоже напомнить нам всем о том, что совершил для нас Господь Иисус Христос. Именно напоминанием. И Библия, она открывает нам вот рождение человеческого рода или сотворение человека, его грехопадение, его жизнь, мы читаем, через жизнь израильского народа, через жизнь других народов. Вот это развитие греха и пришествие нашего Господа Иисуса Христа и вот эту новую жизнь, которую нам Бог действительно открывает потом в Иисусе Христе. И вы знаете, верующему человеку во всем этом нужно находить для себя благословение. И путь искать благословение в слове и из наблюдений за собой, из наблюдений за окружающими нас людьми и миром, он может быть разный. И я хотел бы сегодня, может быть, показать больше это путем того, чего в нас не должно быть. Вы знаете, мы как-то часто анализируем свое духовное возрастание такой мерой, что вот во мне еще что-то появилось, и еще что-то хорошее, и тут во мне что-то еще хорошее. Но я хотел бы сегодня показать, что у нас еще не должно быть и чего-то плохого. И иногда, идя вот таким путем, можно увидеть не меньше, чем если мы рассматриваем, а что же во мне появилось хорошее. То есть, а что же из меня ушло плохое? Что, собственно, Господь не желает, чтобы было в моей жизни. И я сегодня пойду вот таким вот образом, чтобы показать Адама, показать Иисуса Христа, показать ветхого человека, насколько мне Бог это позволит. 1 Коринфянам, 15 глава. 1 Коринфянам, 15 глава, 45 стих. Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам – дух животворящий. Библия нам здесь открывает слово, апостол Павел, вот то великое откровение, которое сегодня мир не хочет принять, но оно для нас сегодня является важнейшим откровением. Он говорит, что в общем-то Бог смотрит на этот мир и смотрел на этот мир исключительно в ракурсе вот таком. Он видел перед собой двух человек. Он видел перед собой и видит первого Адама и последнего Адама, о котором здесь написано, что он никто иной, как Дух Животворящий. Дальше 47 стих. Первый человек из земли персты, второй человек Господь с неба. И 49 стих. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Мы видим здесь вот это развитие откровения, развитие вот того, что Бог по отношению к человеку хочет сказать. Он хочет сказать, что, во-первых, первый Адам, он стал живой душой, душой живущую. Последний Адам, дух животворящий. И дальше написано, что второй человек, он есть Господь с неба. То есть какой-то первый человек и какой-то второй человек. Но есть еще все, которые были между ними, ведь правда? От первого человека Адама и до второго человека Иисуса Христа, который Библия называет второго человека. И вообще это удивительно, их называют именно человеками, понимаете? То есть все остальные вот в этом промежутке, они тоже человеки, но несколько не такие, потому что Библия называет вот этих двоих человеками, то есть первый человек и второй человек. Что же, собственно, между ними? И что, собственно, после прихода нашего Господа Иисуса Христа? То есть есть два вот этих дерева. Вот это первое дерево, это Адам первый, которого Бог сотворил совершенным, несомненно, вложил в него все самое прекрасное. И второй, Господь с неба, который уже был Господом, то есть Богом и человеком, что мы не можем до конца понять, но мы видим по Писанию, что это вот таким вот образом. И поэтому человечество, когда оно, родившееся от Адама, в первом Адаме согрешило, то есть когда первый Адам, он умер, когда он согрешил, когда они с Евой упали перед Богом, то Писание нам говорит, что в них все люди оказались мертвыми, все оказались во грехах, все оказались смертными. Римлянам 5 глава 12 стих я открою. Римлянам 5, 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Вы знаете, вот это откровение сегодня мир не хочет принять. Вот без этого откровения человеку невозможно покаяться. Без этого человека вообще невозможно сделать шаг к Богу, если Бог не пошлет вот это откровение человеку. Что не важно, как ты сегодня живешь, не важно, как ты сегодня выглядишь человек, если ты не родился от второго Адама, если ты продолжаешь сегодня быть в первом Адаме, то в первом Адаме все люди согрешили. В первом Адаме грех, смерть, и она перешла во всех человеках, человека вот этого первого Адама. И когда мы сегодня подходим к людям, чтобы сказать, вы знаете, вы имеете в себе грех, вы имеете в себе смерть, и это невозможно соединить с Богом. Смерть и жизнь, они несоединимы, потому что Бог — это жизнь. Как вы желаете войти туда, в вечное царство Бога, если в вас продолжает действовать то, что Бог отверг? Потому что то, что Бог отверг, Он убрал из своего царства жизни смерть, выдворил ее оттуда, потому что она появилась в двух первых людях. И я сегодня просто это говорю, потому что мы вспоминаем, что, собственно, привело Иисуса Христа на крест. Зачем Он пришел? Почему эта милость с небес опустилась на землю? Для того, чтобы действительно устранить вот эту преграду, дать человеку жизнь, помочь ему войти в жизнь. Но первое, что должно в нем произойти, это понять, что в нем действует смерть. Ни одна религия мира сегодня не хочет этого признавать, братья и сестры. Мы иногда очень лояльны к другим религиям мира. Мы можем лояльно относиться к тому или к иному, особенно живя в Израиле. Мы понимаем, что Он есть Бог Израилев, наш Бог. Мы сегодня понимаем, что люди, ходящие в синагогу, они молятся Богу. Я даже в этом нисколько не сомневаюсь. Но принимают ли они сегодня то, что в Адаме они все мертвы? Принимают ли, что они сегодня в Адаме находятся во грехе? Принимают ли, что они сегодня вот из этого духовного корня, отцом всех духовным является вот этот Адам, и они оттуда все вышли и носят в себе эту смерть, которая была в Адаме? Принимают ли сегодня это люди, живущие в Израиле? Они этого не принимают. Они не соглашаются с этим. Поэтому, когда мы хотим им проповедовать Иисуса Христа, то не обязательно человеку сразу говорить прямо, только Иисус тебя спасет. Человеку нужно объяснить, что он является природным, духовным наследником Адама, естественно, несет в себе вот эту смерть. Нам очень нравятся какие-то служения сегодня, может быть, даже в тех же синагогах, может, то, что эти люди делают, какой святой жизнью они живут и так далее, и так далее. Но мы должны им сказать, поймите, при всем том, что вы очень хорошо выглядите и делаете много правильных поступков, поймите, что в вас продолжает жить духовная смерть, и только Иисус вас может спасти. Мы должны говорить это людям, братья и сестры, мы должны нести это Евангелие, говорить людям правду, потому что они находятся сегодня в духовном заблуждении. И Библия говорит, что одним человеком смерть перешла во всех человеков. И в Римлянам 5:19 следующее говорится: «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Итак, непослушанием одного сделались многие грешными». Грех – это непослушание. Мы иногда пытаемся объяснить для себя, ну что такое грех? Мы иногда заходим в такие дебри, что потом не можем даже из них выбраться, или с трудом выбираемся, начинаем объяснять и объяснять себе. И самое простое библейское слово – грех – это непослушание Богу. Всякое непослушание Богу. Не имеет значения, большое или маленькое. Мы сегодня почему-то обращаем внимание на то, что в наших глазах, в нашей морали кажется таким значительным непослушанием. Вот человек прелюбодействует. Вот этот человек, он просто там пьянствует. Вот этот вот человек, он там крадет. О, это, конечно же, эти люди не спасенные. Но есть еще и другие грехи, которые Библия показывает, что не имеет значения, он большой или маленький этот грех. Состояние греха – это состояние непослушания Богу. И это все. И поэтому возрожденный человек и его направленность – это не что иное, как путь к тому, чтобы быть послушными Богу, братья и сестры. Все ведь очень несложно. Искать жизни, в которой бы проявлялось послушание Богу. Жить жизнью, в которой бы заметно было послушание Богу. И, конечно же, чтобы видел это в первую очередь Бог, не только братья и сестры, потому что мы иногда это наглядно, очень красиво все можем представлять, показывать себя, из нас уже каждый неплохо научился. Лука 3 глава 23 стиха. Здесь открывается служение или начало служения нашего Господа Иисуса Христа. И вот здесь вот очень хорошо проследить его родословие. Тут написано таким образом в 23 стихе, что Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов. Дальше идет перечисление, и в 38 стихе говорится: Адамов Божий. То есть по его родословию, как мы понимаем, он был от Адама, и потом, как тут думали, он был от Иосифа, хотя мы понимаем, что он был безгрешен, и его отцом был непосредственно Отец наш Небесный, то есть Вечный Дух, Вечный Бог. Но вот это родословие, оно показывает, что в его жизни, да, было человеческое родословие, что он Бог и человек. И мы сегодня также понимаем, что он был просто Божий Сын, который должен быть обязательно рожден был сверхъестественным образом. Сверхъестественным образом. Сегодня люди, опять же, может быть, не понимают, почему Иисус Христос должен был родиться от Марии сверхъестественным образом. Я говорю это вам в напоминание сегодня еще, братья и сестры. Он должен был быть именно таким. Именно в нем не должно было быть греха. Именно он должен быть тем, чем он должен быть. И ничего другого к этому невозможно сегодня нам не приложить, не добавить. Он должен был родиться без греха, он должен был родиться святым, непорочным. В нем должно было совершиться то, что Бог ожидал получить от первого Адама и не получил. В нем должна была совершиться вся праведность, святость и, конечно же, послушание Богу. И вот то, что происходит реально в нашей жизни, Это то, что Бог берет и отрезает нас от этой старой лозы, от этого ветхого Адама, от этого старого дерева, дерева плоти, и приращивает нас к этой новой лозе, к Господу нашему Иисусу Христу, к этому новому дереву, которое растет здесь же, на земле, но корни которого уходят в небеса. Наверное, многие не помнят, это много лет назад была проповедь, может быть, больше 10 лет. И я помню, даже я рисовал такое дерево, корни которого уходят в небо. Если рассмотреть вот дерево естественное, которое есть в природе, оно корнями своими живет в земле. Если посмотреть на человека, который перстный из земли, то его корень – земля, основание его – земля. Бог потом вдохнул в него дыхание жизни. Но потом этот человек отпал от Бога, согрешил, полностью изменился. И что он стал приносить? Он стал приносить плод смерти. Его жизнь стала жизнью только земной. Он оторвался от Бога. И вот рождение свыше, оно предполагает именно то, что этот корень, он теперь будет от небес. Теперь все наше питание оттуда приходит с небес. Наша жизнь, она оттуда с небес. Поэтому Христос и сказал своим ученикам, что вы уже не от этого мира. Помним мы от этого, братья и сестры, об этом. Утром мы, когда встаем, о чем мы помним? О чем мы думаем? Что для нас является главным для прохождения и совершения вот этого дневного пути, на котором нам предстоит много чего? О том, что мы действительно дерево, которое с небес, что мы та ветвь вот этого вечного дерева Божьего, или как-то нам еще очень важно. Почему я это говорю? Да потому что если у человека это состоялось, то он с раннего утра и будет искать оттуда жизни. Если в нем состоялось вот это небесное, если он понимает, что он от Бога рожден, если сегодня я понимаю, что я уже не от этого мира, то я и буду искать оттуда жизни, оттуда помощи, оттуда поддержки. Я сегодня говорю о том, чего в нас не должно быть. У нас как раз не должно быть того, чтобы мы с раннего утра начинали искать здесь земной поддержки. Здесь какого-то вот такого земного только благословения. Всего, чтобы что-то нам в нашей жизни, или чтобы все пришло только бы от земли. И только для земной жизни. Вот этого не должно быть. Невозможно, чтобы человек одновременно развивался на этих двух деревьях. Если вы ветвь отрезаете от одного дерева и пересаживаете ее на другое дерево, ее уже нет на том дереве. Понимаете? Она уже оторвана от того старого дерева. Уже соки того старого дерева, оно уже не вливается в эту ветвь. Она теперь живет на новом дереве. Вот эти два дерева, или вот эти два дома, первый Адам и второй Адам, или человек земной и человек небесный, Господь с неба, это вот то, в чем мы участвуем. Мир сегодня этого не видит. Видим ли мы сегодня это сами? Видим ли мы, что мы действительно отрезаны от старого дерева и посажены на новое дерево в Господа нашего Иисуса Христа? Получаем ли мы оттуда жизнь? Сегодня все очень перепутано, братья и сестры. Очень тонкая грань, иногда очень сложно заметить это в самом себе. Но Бог нам хочет сказать и всегда говорит, чтобы мы были внимательны к этому. Действительно, сегодня я живу, нахожусь, расту на вот этом новом дереве. А как это определить? Да любой знает. По плоду. Вы знаете, Христос, Он не сказал людям, чтобы они очень много занимались рассмотрением того, живем, ну, на каком-то дереве, на том или на этом. Он сказал, посмотрите, какое дерево приносит какой плод. Если это яблоня, она принесет яблоко. Если это груша, принесет грушу. Если это оливковое дерево, значит, на нем вырастут маслины. Правильно? Значит, все очень просто. Если жизнь человека сплошная колючка, то значит, он еще на том старом дереве. Если вы приближаетесь к человеку и ничего, кроме колючки, значит, старое дерево, ничего изнутри не растет. Мы можем опять говорить о каких-то тайнах, таинствах, а может быть. Конечно, все может быть. Но Христос сказал, не смотрите и не думайте о чем, чего может быть, чего не может быть. Это не в вашей власти. Это Бог. Смотрите на свою жизнь. То, что из вас выходит, это что? это плод к жизни? Это тот плод, который мы приносим Богу? Или это еще тот старый и ветхий плод? Вот так вот и рассуждайте. И если нужно, обращайтесь к Богу и покайтесь, потому что это нужно обязательно сделать. И все, кто не привился ко Христу, они останутся на старом дереве, хотя внешне как бы могут очень сильно измениться. И вы знаете, Адам вначале, он был вот этой прекрасной, благородной, чистой лозой. И если бы, конечно, он не пал, то все было бы хорошо. Но то, что произошло, то произошло. Вот этот плод к смерти, он описан в Галатах 5 главе, с 19 стиха. Как раз мы еще немножко просмотрим вот эти грехи. 5 глава Галатам, 19 стих. «Дела плоти известны». И тут игрут такие громкие, такие вещи. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Дальше идет идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Смотрите, тут есть зависть, тут есть гнев, тут есть распри, разногласия, ереси, вражда, волшебство. Дальше написано ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Тому подобное предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божьего не наследуют. Вы знаете, Павел как бы говорит: люди, посмотрите на то, что из вас выходит. В чем вы находите, какой плод вы приносите, не на опасном ли вы пути сегодня, рассмотрите это. Если зависть является превалирующей чертой вашего характера, то, может быть, нужно вопить к Богу. Может быть, нужно просить, чтобы церковь за вас молилась, потому что это признаки невозрожденного человека. Потому что это грех. Люди с этим Царство Небесного не наследуют. Может быть, вашим основной чертой характера является ссоры или гнев. Это сейчас очень модно как-то все списывать на характер. Мы все умные, мы живем в мире, где развивается психологическая наука. Психология говорит, ничего страшного. Но это естественно, проявление гнева, это просто ваш характер, но кто же этот ваш характер может поменять? Но Писание это называет грехом. Оно говорит, что если человеку присуще гневаться по каждому поводу или через раз, то это значит, он приносит у него нездоровый корень. Значит, он плод приносит совершенно нездоровый. Это значит признаки того, что это не возрождение. Значит, ему нужно каким-то образом рассмотреть этот вопрос. Лично самому разобраться с Богом и вопить к Богу. Тут написано, что ссоры, если в нашей жизни это имеет место, и у нас ничего кроме этого, или это у нас очень часто, значит, это тоже нужно рассмотреть. Павел говорит, что Царствия Божьего такие люди не наследуют. И нам это как-то непонятно, иногда нам это неприятно слышать, нам не хочется это слышать. Но Библия нам открывает, что мы обращали на это внимание в своей жизни. Этого не должно быть в нашей жизни. Я хотел бы, чтобы мы сегодня посмотрели на некоторые недостатки в плодоношении. Потому что очень часто внешнего мы достигаем. Внешнего поведения человеку несложно достичь. Он быстро учится. Он быстро становится лицемером. Он быстро надевает на себя маску того, как это нужно, как должен выглядеть человек, каким образом ему должно вести себя среди людей. Но при этом всем есть одна особенность, которую, я верю, будет свойственна возрожденному и невозрожденному человеку. Это горечь, которая будет оставаться в человеке. Тит 3.3. Давайте посмотрим это место. Послание к Титу, 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны и ненавидели друг друга». И это слово он направляет к апостолу Титу. Мы понимаем, что оно сегодня звучит и для нас. Оно открывает человека, который был до покаяния. несмысленный, непокорный, заблуждающийся, значит, раб своих желаний и удовольствий, и имел злобу, зависть, гнусность и ненависть друг к другу. Вы знаете, человек может исполнять свои религиозные обязанности. Да, он может приходить в церковь вовремя, он может даже осуждать других людей за то, что они вовремя не пришли. Он может многое чего-то внешнего делать, но при этом он будет продолжать жить с чувством горечи и неудовлетворенности. Это удивительная вещь. Быть христианином как бы, и все время продолжать оставаться неудовлетворенным человеком. Откуда приходит эта неудовлетворенность? Она будет приходить все время оттуда, потому что будет жив ваш ветхий человек. Потому что когда человек входит в церковную жизнь, он попадает в церковь, попадает в общину, здесь несколько иная жизнь. Здесь о другом говорят, здесь даже могут быть люди, которые сильно будут отличаться от него по жизни. И он начинает вживаться в эту жизнь. Он внешне начинает копировать эту жизнь, пристраиваться к этой жизни. Потому что, естественно, если он будет не такой, его будут осуждать, ему это не хочется. Но при этом всем он будет неудовлетворен. Вы знаете, горечь, она всегда возникает от неудовлетворенности. Ну, что такое горечь? Вы чего-то очень хотели бы иметь, например, да? И никак не можете это иметь. Но вдруг вы приходите кому-то в дом, и вы видите, что это у него есть. И для него это даже не является чем-то таким значительным. И вы вот начинаете свою жизнь как бы выверять вот по этому, как бы это вот ваша цель, вы этого очень хотите, у вас этого нет, а вот у этого человека это есть. И у вас появляется такая горечь внутри, у вас неудовлетворенность, горечь, вы недовольны. Из этого вырастать будет то, что вы начнете его осуждать, вы будете к нему подозрительно относиться, и вы начнете себя очень сильно жалеть. И в результате у вас такое несчастное, неудовлетворенное состояние, вы не удовлетворены жизнью. Понимаете? Так вот, я верю, что Бог, если Он приходит в жизнь человека, Он обязательно даст человеку то, что заменит внутри его вот эти ценности. Он никогда не будет иметь горечи и неудовлетворенности по поводу того, что у кого-то что-то есть, чего у меня сегодня нет. Я еще раз повторяю эту мысль. В возрожденном человеке не должно быть того, чтобы он переживал горечь и неудовлетворенность. Если у него чего-то нет, а у другого это что-то есть. Если у него есть вот это вот состояние горечи, если он от этого страдает, он не удовлетворен, он несчастен, он понимает, что его жизнь не состоялась, она неправильная какая-то, значит, он продолжает жить от старого корня, от старого Адама, потому что в нем еще живут все вот эти ценности старого Адама. Он не удовлетворен своей жизнью в рамках человеческой морали, в рамках человеческих земных ценностей. То есть он приносит этот плод еще пока смерти. Он еще внешне поменялся, но на самом деле он не возродился, потому что у него совершенно иные источники жизни, совершенно иное. Лицемерие – это различное отношение к людям в зависимости от их положения в обществе. В возрожденном человеке не должно быть лицемерия, братья и сестры. Не может быть лицемерия. Мы не можем по-разному относиться к людям. Потому что Христос относился к неспасенным грешникам одинаково. У него было иное отношение к фарисеям. У него было иное отношение к книжникам, там, к саддукеям. То есть людям, которые сказали, что они уже религиозно все знают. Они знают Бога, знают, как надо жить. Им ничего не нужно. Вот к ним он относился иным образом. Когда же идет разговор, отношение к этому миру, к неспасенным людям, у него было отношение одинаковое, любви. Когда Писание нам что-то говорит об отношении людей в церкви, то оно показывает, что в церкви тоже могут быть люди, в которых может состояться лицемерие. Они могут относиться вежливо к служителю церкви, они могут с ним нормально разговаривать, как-то красиво общаться и в то же самое время отойти в сторонку и не подать руки брату или сестре по каким-то там у них причинам, может быть, которые они только знают. или пренебрегать кем-то или чем-то, или еще что-то такое. Вы понимаете, о чем я говорю? Лицемерие не свойственно возрожденному в человеку. В церкви не может быть лицемерия. В нас не может быть лицемерия. Мы должны одинаково любить друг друга во Христе. Любить друг друга. Там, где есть любовь, не будет лицемерия. Это не то, что должно быть нам присущим. Еще один момент. 2 Коринфянам 2:15. Это еще одно интересное свидетельство того, что есть в возрожденном и в невозрожденном. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Вы знаете, вот слово благоухание, оно всем сегодня понятно, правда? Мы тут иногда в Израиле проходим, я не знаю, как это дерево называется, на нем растут такие небольшие желтые цветочки. И вот оно так пахнет, я знаю, что вот в Твери и много, вот в монастыре Блаженства эти деревья растут, и там такие маленькие желтые цветочки, и его вот даже на земле подымешь, он упадет, и от него запах просто, ну, замечательный. Вот благоухание, мы что-то распространяем с вами, правда? И вот Писание говорит, что мы верующие, мы благоухание Христово. И дальше написано, что для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И он говорит, кто способен к сему? То есть это от Бога. Если в человеке есть спасение, Божья благодать и жизнь, он будет распространять определенного рода запах. Вы знаете, это запах удивительного свойства. Он одним будет приносить смерть, а другим будет приносить жизнь. Это как бы свидетельство возрожденного человека. Это свидетельство, которое будет в нем, его жизнь, его слова, его поведение. Оно будет проявляться таким образом, что к одним людям через это придет смерть. Написано, для одних запах смертоносный на смерть, для других живительный на жизнь. Очень хорошая проверка. У нас зачастую ничего такого нет. Мы ничего не распространяем. А если распространяем, то распространяем такое, что потом люди говорят, если в вашей общине этот человек есть, я туда не пойду никогда. Потому что запашок, который, значит, там произвел, его свидетельство, его жизнь, его общение с другими людьми, сказало, что даже мирской человек, он когда выверяет и как-то начинает понимать, что верующие, какие они, то он понимает, что верующие такие быть не могут. То есть, что сделал тот человек? Он распространил какой-то запах. Распространил что-то такое, что уже людей отводит от Христа и отводит вообще от церкви. То есть, этого не должно в нас быть, братья и сестры. Этого не должно в нас быть. Чтобы то, что мы распространяли, отводило бы людей от Бога. Это есть свидетельство ветхого человека. Потому что он мирской. Да вдобавок еще такой мирской, что мирские приходят даже в удивление, как это вообще может быть. Третья вещь, которая может еще у нас происходить, это 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих. Но благодатью Божию есмь, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Вы знаете, вот в церкви есть люди, которые большие труженики, они трудятся, они много делают, они много помогают, они действительно вот как-то выглядят очень хорошо, привлекательно. И смотришь на такого человека и думаешь, да, вот в нем, наверное, все совершилось, все правильно, все замечательно. Здесь нужно обратить внимание на одну вещь. Из каких соображений вообще человек делает все эти дела? Из чувства долга, страха перед Богом или по любви Христовой? Если действительно человеке совершается все по любви, дела его все по любви, то будет происходить еще одна маленькая отличительная особенность. Он не будет становиться от всего этого многоделывания гордым человеком и человеком, осуждающим других. Это еще одно удивительное свойство возрожденного и невозрожденного человека. Если это из чувства долга или из каких-то других соображений, а не по любви, то такой вот многоделатель, многодеятель, он превращается в человека очень гордого. Потому что он как бы понимает, у него большой послужной список. Он много сделал, открывает свою записную книжку и там читает. Это сделал. Тут, значит, употребил великие какие-то усилия, тут преодолел то-то и то-то. В общем, просто духовный герой. Но если он не видит и не понимает, что из-за того, что он так много делает, это производит в нем гордость, если он пренебрегает общением с братьями и сестрами, если он может себе позволить пройти и кого-то не поприветствовать и не обратить внимания на человека, если его на самом деле не интересует вообще человек, то это уже гордость пришла. Если он еще начал осуждать других людей, которые чего-то, по его мнению, не доделали, понимаете, то это тоже свидетельство ветхой природы. Он внешне как бы оделся в этом. Да, он делает много, но если там внутри живет вот эта гордыня и осуждение, то вопрос о его возрождении еще стоит под большим вопросом. Потому что это свидетельство ветхой природы. Потому что ветхая природа все и делает для того, чтобы иметь похвалу. Я знаю, что огромное количество людей сегодня живут в этом мире и очень много делают не только для себя, но и для других. Но попробуйте заберите у них что-нибудь такое, что они считают для себя очень важным, вы увидите, кто оттуда вылезет и как это все будет происходить. Израиль приходил к Богу, 58 глава Исаии. Израиль много приходил к Богу, они понимали, что они перед Богом много чего делают. Это 58 глава Исаии, 3 стих. Они здесь говорят, почему мы постимся, ты не видишь. Смиряем души свои, ты не знаешь. В тот день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вы знаете, это может прийти очень незаметно в жизнь человека. Он может поститься, молиться, совершать какое-то духовное служение. И он не понимает, что он уже это делает для себя, а не для Бога. И на самом деле, если он это делает для себя, если вы немножко прикоснетесь к такому человеку поглубже, сделаете ему какое-то замечание, каким-то образом что-то скажете ему, вы увидите, что оттуда начнет выходить. Вы увидите противление, недовольство, дерзость и многие другие вещи. Потому что все это просто построено как религиозное служение. В этом нет любви к Богу, потому что нет любви к человеку. Потому что это невозможно разделить. Невозможно в Боге это одно от другого оторвать. Поэтому я сегодня хотел бы, чтобы мы посмотрели на какие-то вещи, которые не должны у нас быть. И вот Христос, Он когда пришел в нашу жизнь, то, что Он сделал великого, и то, что мы сегодня будем совершать, я уже заканчиваю свое слово, это Он дал нам величайший пример послушание Богу. Величайший пример того, как человек может быть наполнен жизнью, благословением и не очень много иметь в этом мире. Вы знаете, для меня самое великое, наверное, вот благословение, вот эта тайна, вот это откровение Иисуса Христа заключается вот в том, как Он жил, как Он шел по этой земле, наполненный жизнью, наполненный благословением. Я понимаю, что в нем была полнота, так слово говорит. Полнота. Вы знаете, у нас сегодня можно войти в общину, может быть нашу, может быть еще, в какую-то другую общину, и не увидеть того, что в людях совершилась какая-то полнота жизни. Все крайне озабочены. Лица у всех какие-то потухшие. Видно, что люди не удовлетворены совершенно своей жизнью. Достаточно на человека посмотреть, бросить на него взгляд, и вам многое станет понятным. Если вам еще скажут 2-3 слова, вы тоже сразу что-то поймете. Если первое, что при встрече он вам начнет говорить, это о своих болячках, и рассказывать, что у него болит, и что у него еще нужно вылечить, и как еще это-то, и это-это. Если это затянулось уже на час, ну то тут понятно, чем человек живет, и что для него является главным. Потом он может махнуть рукой и сказать, ну это не главное. сказать вам три слова про Иисуса Христа, и вы расстались. Но понятно, что то, что из него вышло в течение вот этого долгого времени, оно и было его главным. Это и есть его жизнь. Я понимаю, что Христос, он при всем том, что не имел многого на этой земле, мы иногда не понимаем, может быть, вглубь его состояния души, и я не могу сказать, что я ее понял вглубь. Но я понимаю, что когда вы живете в семье, и когда приходят ваши родственники, ваша мать, ваши братья, там, сестры, и говорят вам перед людьми, он вышел из себя, иными словами, они, ваши родственники, говорят, он сумасшедший. Вот он жил в таком состоянии, помните, это описано в Евангелии. Вот он вышел из себя, как бы, там, дайте его нам. Христос говорит, там, какие-то слова к ученикам, я понимаю, он обращен к его семье, он говорит, что не те, значит, вот, а те люди, которые исполняют там Слово Отца Моего Небесного и так далее. Много таких примеров, много интересных вещей. Он с точки зрения человека не жил очень комфортно. Он не находил полного взаимопонимания в своей семье, со своими родственниками. Но когда его слушал народ, и когда его видели люди, они говорили, еще никогда так человек не говорил. Я понимаю, что когда он говорил, от него исходил свет, свет неба, свет Отца Небесного. Когда он что-то делал и действовал, то это было понимание того, что в человеке есть полнота, что душа его наполнена жизнью и благословением. Хотя он мог проходить там, как какой-то бедный странник, хотя он мог говорить, что и лисицы там имеют норы, мне негде голову преклонить, и при этом оставаться наполненным жизнью. Возлюбленные, давайте посмотрим на Иисуса. Если мы будем смотреть на этот мир, если мы будем смотреть друг на друга и все время подсчитывать то, что мне еще бы нужно было в этой жизни, мы будем наполнены этим миром и этой жизнью. Бог совсем не против дать человеку что-то. Но чего мы на самом деле желаем? Чего сегодня ищет душа моя? Чем я сегодня наполнен? Что я передаю сегодня тем, которые соприкасаются со мной? Жизнь, благословение, откровение неба, или я ему передаю вот эти вот все земные проблемы. Пусть нас Бог благословит. Я верю, что если мы начнем смотреть на то, что в нас не должно еще быть, и искать у Бога, чтобы от этого освобождаться, мы будем наполняться Богом. Вы знаете, это как такие сосуды. Есть простой закон физики. Я помню еще, когда мы только уверовали в Киеве, я запомнил эту проповедь там одного молодого брата, ему дали тогда слово, не знаю, сколько он был уверовавший. Он был вот как-то наполнен Богом, Духом Святым, благословением. И он говорит, мне Бог показал все это вот как бы в рамках физического закона. Вот то, как происходит в человеке. Он говорит, что когда приходит благодать, когда в нашу жизнь приходит Дух Святой, благословение, и оно наполняет нас, то тогда сосуд-то один. У нас же нет нескольких тел, нескольких душ, она одна. И когда она наполняется благословением, она вытесняет все темное и негативное, оно уходит. Поэтому если мы не будем искать того, чтобы наполняться Богом, то мы будем наполняться этим миром. Если мы не наполняемся Божьими желаниями, мы наполняемся желаниями этого мира. Если мы не наполняемся Божьими мыслями, мы наполняемся мыслями этого мира. Ничего другого нам просто не дано. Поэтому, если вы будете внимательны к себе, каждый из нас будет смотреть, Господь, с раннего утра наполни меня Твоей благодатью. И когда она придет, вот это все из вас вытеснится. У вас уйдет зависть. У вас уйдет вот это вот лицемерие, все уйдет, если будем наполняться Богом, если будем наполняться Святым Духом и Его благословением. Пусть нас Бог благословит. Давайте будем искать Господа, будем переходить к превозглашению.